Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости, синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый день, Валерий.
Здравствуйте.
В прошлой программе мы подробно поговорили о том, как действовать семье, которая столкнулась с ситуацией, когда один из членов семьи является алкоголезависимым. Но при этом вы сказали о том, как сам человек может определить, склонен ли он к этой зависимости или нет. А все-таки как распознать эту зависимость нашим близким? Близким того человека, который в такой зависимости находится, и понять, что нужно срочно обращаться в какие-то центры, принимать какие-то меры. Вот где та грань, да, с которой одна рюмка за, так сказать, обеденным столом превращается уже в алкогольную зависимость.
Необходимо сказать, что вообще наше вот, российское общество, оно сильно алкоголизировано. И огромный синдром отрицания, о котором мы говорили в прошлой программе, он, можно сказать, это часть вообще психологии нашего общества. То есть вот это заблуждение о безвредности, безопасности и допустимости регулярного употребления алкоголя – это такое зловещее заблуждение, которым поражены все слои у нас общества. И в том числе и эта идея, она, к сожалению, живет и среди церковных людей, вот, о том, что употреблять алкоголь регулярно – это безвредно, безопасно и допустимо. Это не так. То есть если человек употребляет алкоголь регулярно, регулярно – это раз в день, раз в два дня, раз в три дня, это неправильно. Основной признак христианства – это вера, религия радости и света. А если мы не умеем радоваться, отдыхать, проводить время с близкими, досуг, общаться с друзьями без допинга, без вот, накручивания вот этой, как некоторым кажется, радости, что от этого станет веселее и легче, то это уже проблема. Это уже зависимость, может быть, психологическая, может быть, это не стало там алкоголизмом еще. Вот. Бытующий миф о том, что, допустим, пьянство отличается чем-то от алкоголизма, на самом деле это неправда. Это просто, скажем так, одна из стадий вот, развития заболевания. Этот миф о том, что вот я не алкоголик, я пьяница. Это типа он существует среди вот русских людей, к сожалению, когда они вот таким образом оправдывают свое поведение. И часто это касается очень талантливых людей, которые могли бы сделать много хорошего для своих семей, для общества, для церкви, для близких. А как же близким смотреть на эту ситуацию? Ну, конечно же, в первую очередь, вот в православных обществах трезвости для близких рекомендуется одна из таких вот мер воздействия – это начинать с себя. То есть существует такая церковная традиция принятия обета в трезвости родственниками зависимых людей. То есть человек дает Богу обещание для упражнения воздержания в духовной жизни не употреблять алкоголь совсем. В семьях, где есть зависимые, которые борются уже со своей болезнью, это вдвойне такая важная рекомендация для того, чтобы не провоцировать, не соблазнять. То есть эта ситуация очень распространенная, когда жена говорит мужу: вот ты больной, тебе нельзя, а я вот типа на Новый год мне можно, я буду, и на день рождения. И, конечно, это соблазняет, и соблазняет алкоголика, потому что в свете вот этого синдрома отрицания больной хочет стать здоровым. А что для алкоголика стать здоровым? Это значит научиться быть как все нормальные люди. То есть как пить по праздникам, по выходным, на Новый год. У нас праздники в календаре каждый день. Поэтому, конечно же, желательно алкоголику пить каждый день. ну, ему так хочется же подсознательно вернуть вот эту возможность какого-то вот, как ему кажется, свободы, эйфории, там, возбуждения и так далее. Это искажение духовной жизни, это и психологические нарушения. И вот для того, чтобы там, жена или муж, или там, родители, они могли с этой ситуацией как бы справиться, они должны эту вот, голову змеи вот, в себе самому точно вот, как бы запретить, самому себе отказаться от этого. Существует также церковная такая традиция отказываться от алкоголя на период постов. Вот руководитель информационного отдела, даже у себя в Фейсбуке, Владимир Романович Легойда, размещает вот на Великий пост такую вот картинку о том, что Великим постом мы алкоголь не употребляем. То есть это хорошая оградительная мера. Вообще для православных людей это замечательная рекомендация посмотреть на себя со стороны. То есть я знаю многих вот людей, у которых есть такие проблемы церковных, которые в пост алкоголь не, ну, берут такой, как бы, такую форму обета для себя, в постные дни алкоголь вообще не употреблять. Для того, чтобы посмотреть, а как вот, соблазняет меня или нет, а вот в пост я попал в какие-то обстоятельства, и вроде как я решил, что я не буду употреблять, а как дальше я себя веду? А вот приходит мысль, ну, один раз. Или, а вот такие обстоятельства, ну вот тут, а тут начальник, а тут я обижу человека. Вот.
Ну вот как быть в такой ситуации? Вот все, ты пришел
на
праздник.
Соблюдать принятые обеты, принятые решения.
Ты действительно обижаешь компанию.
Это неправда, на самом деле. Это миф такой, социальный миф о том, что компания обидится. Вот, много очень... У нас вот в обществах 30 тренинги даже проходят на эту тему, как быть в таких обстоятельствах. И такие разыгрываются сценки, как человеку вот себя повести. Ну вот часто советуют там, как-то включать чувство юмора, как-то шутить на эту тему. Но когда человек дает церковный обет трезвости, ну, в православной как бы, компании это воспринимают с уважением. И ну, честный ответ или остроумный ответ нужен. Вот. В компании пьющих людей недомолвки, недоговорки и попытка там вот какого-то обмана, вот лукавства, она чувствуется людьми. И тогда вот, ну, начинают как бы цепляться, там, уговаривать и так далее. А если честно, человек говорит, ну, я там эти проблемы имею, вот поэтому не могу. Это честный ответ воспринимается с уважением. Ну, либо надо как-то отшучиваться. Ну, этому надо учиться.
Если говорить о примерах, то как мы, какой пример подаем своим детям, когда за обедом, за ужином можем позволить себе рюмку водки или бокал вина? Насколько это допустимо?
Ну, я могу ответить очень просто. Апостол Павел сказал в послании к римлянам 14:21. Если брат мой притыкается и изнемогает, не буду есть мясо и пить вина. Вот. И в нашей стране нельзя сказать, что у кого-то из нас нет наших братьев, которые притыкаются или изнемогают. То есть в каждой семье либо одноклассник, либо брат, либо друг, либо родственник, либо сосед. Это люди, которые либо умирают уже, вот, либо вот стали на этот путь, либо могут стать. Поэтому вот в церковной концепции по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, звучит призыв к православным христианам о том, что необходимо вообще своей жизнью подавать пример трезвого образа жизни. А вдвойне это необходимо для тех, кто работает с зависимыми людьми, ну или рядом с ними находится. Вот, поэтому, если говорить о детях, то пьющий, выпивающий, даже умеренно верующий человек соблазняет, как я уже вот подробно рассказывал, алкоголика, который хочет стать таким же нормальным человеком, и ребенка, который видит, ну, алкоголь же употреблять нормально. И тут, конечно, большая проблема вот эта психологическая. Самим взрослым людям научиться радоваться и общаться без подпитки, без допинга. Вот, и научить этому детей. Ну, дети, они воспроизводят тут как и с курением. То есть нельзя затягиваться и говорить, там, сынок, там не надо. Когда, кстати, мы участвовали в работе над концепцией вот этой по утверждению трезвости, мы очень много исследовали материалов церковных, архивных, открылись вообще удивительные вещи, на которые в обычной жизни как не обращаешь внимания. То есть оказалось, что там Сергий Радонежский, допустим, был трезвенником, не употреблял алкоголь никогда. То есть об этом есть в писаниях о нем. Также Сергий Радонежский стал родоначальником традиции трезвенных уставов. То есть, если пока в церкви использовались уставы монастырей греческих, скажем так, греческой традиции, ну, восточной в целом, там было отношение к алкоголю вот восточное. Но еще уже Иосиф Волоцкий писал о том, что в России мы не можем так, как греки. Вот как на Востоке, то есть немножко выпить, поэтому там у Иосифа Волоцкого, например, в монастыре было запрещено на трапезах алкоголь. Также у Сергия Радонежского и у учеников Сергия Радонежского, которые потом устраивали монастыри по всей территории России, появляются дополнительные главы, в которых вот эти заповеди трезвой жизни, ну то есть запрет на употребление алкоголя в монастыре. Вот, к сожалению, эти уставы были отредактированы, вот, когда была реформа там, патриарха Никона, вот, когда к более греческому такому содержанию вернулись, вот во многих эти вещи ушли, то, на чем наши вот, российские святые отцы вот, основывались. К сожалению, это было немножко забыто.
Почему такая специфика в России? Мы не знаем чувства меры, да? Почему мы должны себя ограничивать полностью? Почему нельзя чуть-чуть себе позволить?
Ну, может быть, такая, как там, широка душа русского человека, кто-то из говорил авторов, можно было бы немножко сузить ее. Вот. Конечно же, поиск смысла жизни, поиск ответов на главные вопросы заставляет страдать, переживать, мучиться, искать какого-то радости, на самом деле. По большому счету, люди хотят быть счастливыми, радостными. Вот, и просто попадают в эту ловушку, в этот поток, мутный водоворот, когда кажется, что это может помочь, может остановить такой вот серые будни. Я думаю, что во многом поэтому. Нельзя сказать, что только наше общество поражено. Вот в скандинавских странах законы, допустим, государственные еще строже, чем у нас. В Финляндии, допустим, есть такие технологии, когда человек купил алкоголь в магазине специальном, специализированном, ему надо туда далеко ехать, да, тут же количество купленного алкоголя, информация попадает в полицейский участок, который находится в его местности. Это значит, представитель полиции может прийти и посмотреть, что с этим алкоголем случилось, куда он вообще выпит и так далее. То есть в Норвегии там серьезные как бы законы на эту тему. То есть это не только русская проблема. Может, потому что холодно, кто-то говорит. Ну, я считаю, что все-таки проблема духовная. Вот это вот тоска по Богу, по высшим смыслам, по любви, по радости, потому что человеку этого не хватает, и он находит такие суррогаты для себя.
Давайте расскажем о дне трезвости. Когда он был учрежден, насколько я понимаю, он возрожден, это дореволюционная традиция?
Действительно, до революции, с 1913 года впервые был он отпразднован, а в 1914 было решено Священным Синодом сделать ежегодным это празднование, по известным историческим традициям это было прервано. Ну, почему было решено вернуться к Дню трезвости? Во-первых, эта инициатива была, надо сказать, митрополита Ювеналия. Это митрополит, который окормляет Московскую областную епархию. И в Московской областной епархии действует уже, по-моему, не один десяток лет распоряжение архиерея о запрете алкоголя на монастырских трапезах. То есть об этом так, может быть, не говорится вот, так широко об этом, но действительно так. И Владыка Ювеналий поддерживает деятельность общества трезвости очень сильно в Московской области. И он предложил вот, Святейшему Патриарху, Священному Синоду, обратился с предложением возродить вот эту традицию. День трезвости церковь отмечала и теперь вновь отмечает с 2014 года. Священный Синод решил возродить эту традицию по предложению Владыки Ювеналия. И теперь это событие масштабное, в масштабах всей нашей страны.
В чем оно заключается? Что, какие мероприятия проходят?
И почему 11 сентября, день всекновения главы Иоанна Предтечи, которого трезвенники многие считают своим небесным покровителем. Известно, что Иоанн Предтеча от рода своего не пил ничего хмельного. Там ни вина, ни секира, он был назареем, с одной стороны. С другой стороны, Иоанн Предтеча погиб на пьяном перу, где там царь Ирод дал в хмелю ужасное обещание, которое вынужден по своей гордости был выполнить. И от вот этого пьянства погиб трезвенник, поэтому вот это событие решено так широко отмечать. И в этот день, ну, в наше время этот день принимает такое и светское еще прочтение свое, то есть помимо того, что делается в приходах, в епархиях, это и крестные ходы, и молебны. В том же 2014 году на одном синоде была принята концепция подтверждения трезвости, возрожден праздник 11 сентября и утвержден чин молебного пения у страждущих алкоголизмом и наркоманией. И теперь вот в этот день служатся вот эти службы, в разных формах отмечается День трезвости. Инициатива церкви была поддержана Министерством здравоохранения. Вот в этом году Министерство здравоохранения направило всем губернаторам предложение эту дату каким-то образом отметить. Были разработаны методические даже рекомендации на эту тему. И надо сказать, что по всей стране, во многих регионах, причем это не установленный сверху какой-то обязательная какая-то дата, как многие праздники, а было предложено, ну, в любая форма, кто хотел, и по распоряжению губернаторов точно так же было предложено по ведомствам. И во многих регионах этим занялись учреждения образования, здравоохранения, конечно, даже учреждения культуры в этом году. Очень много интересных мероприятий. Там в библиотеках проводились выставки там, каких-то плакатов исторических, книг различных, там, исторических, вспоминались исторические формы. Светское масштабнейшее событие. То есть в нем, я думаю, что несколько сот тысяч человек по всей России участвовало. В прошлом году около 90 тысяч, а в этом году масштаб был гораздо выше. Почти в три раза выше был вот, отклик в прессе. То есть 4 тысячи средств массовой информации сделали сообщение на эту тему по всей стране. Вот, в регионах были передачи на телевидении, информационные, какие-то общественные акции, где-то флешмобы молодежные. То есть молодежь там в каких-то регионах раздавала прохожим молоко на улицах. Ну, каких-то спонсоров нашли, которые производят безалкогольные напитки. Где-то людей водой угощали, вот, и говорили о том, что нужно там жить трезво. Выставляли на площадях, на улицах палатки, в которых консультировали, рассказывали людям о трезвости, о преодолении алкоголизма, об алкогольной проблеме. Вот, какие-то смешные флешмобы, там, где-то студентка одела костюм белочки и возле там, алкогольного магазина просила людей там, не покупать алкоголь, допустим. Вот, ну, разные совершенно, это уже какие-то такое, ну, светское прочтение, но интерес очень большой к трезвости у нас есть. И, ну, она, трезвость востребована, она нужна. Она нужна семье, она нужна церкви, она нужна обществу. Конечно же.
Быть мамой, обнимать малыша, кормить его, купать по вечерам. Когда ты выпиваешь, ты отбираешь у себя шанс стать матерью. Ты отбираешь у себя шанс родить здорового ребенка. Остановись. Подари себе счастливое материнство.
Мы мы сейчас затронули как раз тему профилактических мероприятий, потому что мы в прошлой программе говорили о том, что есть направление работы церковной – это по помощи уже зависимым людям, а другое направление – это профилактика алкоголизма. Какие еще есть формы, как в регионах работают, как в Москве работают с профилактикой алкоголизма?
Ну, прежде всего, это просветительские программы. Это программы так называемой первичной профилактики. Существует три вида профилактики. Это ВОЗовское определение, определение Всемирной организации здравоохранения. То есть первичная профилактика – это те, кто не употребляет, прежде всего дети, чтобы они не начинали там употреблять или начинали употреблять как можно позже вот, алкоголь. Второе – это работа с людьми, у которых начались какие-то проблемы, психологические, социальные проблемы с законом. И там, где есть этот алкоголь, это работа в трудовых коллективах, может какое-то специальное консультирование, то есть уже там включаются специалисты, которые помогают конкретному человеку решать его проблемы, чтобы он, в нем не укоренилось окончательное вот это решение его проблем с помощью алкоголя. И третичная профилактика – это реабилитация. В каком смысле профилактика? В том, что человек не возвращался, то есть бросил, если он употреблял. Вот, поэтому, когда мы говорим о первичной профилактике, это просветительские меры с подростками и молодежью.
Здесь, ну, например,
проект «Общее дело» Церковно-общественного совета, например, вот эти ролики, фильмы очень интересные, которые вот в свое время преодолели вот этот информационный барьер, вот, разработанный с участием наших экспертов проект. Есть свой сайт у этого проекта «Трезвый город РФ». В этом году, опять же, Минздрав поддержал этот проект, и мы разработали социальную рекламу «Трезвого образа жизни». Там такие красивые плакаты. В некоторых городах их даже, ну, они бесплатно распространяются, можно их в своих городах распечатать, где-то повесить. И в медицинских учреждениях, там, на автобусных остановках, на городских больших носителях, даже на автобусах вот, и газелях в некоторых городах вот, висят эти формы социальной рекламы. То есть задача церковной профилактики – сделать трезвый образ жизни таким выбором, таким ответственным выбором, ну, популярным, чтобы люди в этом видели смысл, радость, осознавали, что трезвость – это тоже нравственная ценность. Трезвость – это как фундамент в доме. То есть фундамент не видно, но если фундамент плохой, дом рухнет. Вот. То есть трезвость вот, в нашей деятельности – это не цель, конечно же, для человека, для христианина, но это необходимое условие. То есть без трезвости он может не спасти душу. Поэтому, вот, а с другой стороны, для зависимого человека, у которого нет трезвости, трезвость становится первичной целью, которую ему надо трезвости сначала достичь, вот в этом утвердиться, а потом уже идти вот к целям еще более высоким.
Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как сын делает первые шаги, учить его играть в футбол, показать ему этот огромный мир. Подумай, алкоголь убивает твое будущее. Подумай, что будет с тобой и твоим ребенком. Пока есть возможность, оставь себе и ему шанс на счастливую жизнь.
В завершение нашей программы, что бы вы посоветовали нашим телезрителям, для которых эта проблема стоит остро? Что нужно сделать в первую очередь?
Ну, нужно понять, что для человека, у которых остро стоит проблема, нужно учиться жить трезво. Не научиться пить правильно, вот, не научиться соблюдать какую-то меру. Вот. Если есть зависимость, то меры быть никакой не может. То есть целью должна быть научиться жить трезво. Причем научиться жить трезво счастливо. То есть в этом может помочь и церковь, и специалисты, и психологи, и наркологи, и социальные работники. Вот. Нужно обязательно обращаться за помощью. Православным людям обязательно нужно молиться и просить Божьей помощи. То есть молиться, чтобы Господь помог найти людей, которые помогут, подал какие-то ответы. Просто захотеть изменить свою жизнь. То есть вот у меня есть там один вот мой подопечный с алкогольной зависимостью, который, будучи такой не церковным еще человеком, попал на какую-то светскую такую вот такую вечеринку нетрезвую вот, под Рождество. И кто-то ему рассказал вот такой, какую-то такую вот притчу о том, что вот на Рождество надо открыть окно, вот, чтобы впустить ангела. И вот он мне рассказывал, все ушли, а я, говорит, сижу пьяный, мне грустно. Вот я, говорит, открыл окно и жду, что ангел какой-то прилетит, говорит, не знаю какой. Вот, но так грустно стало, так стало ждать этого ангела. Он сказал, пусть моя жизнь изменится. Я вот уже не могу так жить. И вот это было на Рождество, а буквально там через месяц этот человек вот обрел трезвость, и трезвый уже много лет. Вот, и он четко видит взаимосвязь вот с тем событием, что он захотел, чтобы вот, небесные силы, Божья какая-то помощь пришла в его жизнь. Хотя вот он тогда не был человеком воцерковленным. Вот, но вот однозначно вот нужно вот захотеть получить помощь.
Спасибо за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.